Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, архимандрит Алексей Воложанин. Здравствуйте, батюшка! Мы рады приветствовать вас в нашей студии.
Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер, дорогие телезрители! Рад всех вас сегодня вновь видеть у экранов телевизора.
Прежде чем мы начнем нашу беседу, я хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков и будем рады ответить на интересующие вас вопросы. Батюшка, вот такой вопрос, вот начнем беседу с того, вот скоро у нас будет пост, он будет очень коротенький, но очень строгий. Обычно в преддверии каких-то больших церковных, ну, в принципе, во всей нашей повседневной жизни бывают искушения. И вот первый вопрос. Что такое искушение? Как его распознавать и как с этим бороться? Или вовремя, так сказать, не переступить черту?
Искушение – это то, что идет вразрез с волей Божией. Оно, конечно, соблазнительно, то, что вот и хотелось бы это, может быть, сделать, но делать этого, если мы считаем себя христианином, не стоит. Вот. Ну, знаете, как, допустим, не положено есть рыбу Успенским постом, вот, а есть искушение, увидел кусок там, вкусной какой-то красивой копченой рыбы, вот, и хочется вдруг ее съесть. Вот. Это искушает враг. У тебя есть возможность выбора или съесть это, или воздержаться. Вот. Ну, это такой вот, как бы, обыденный пример. Так и во всей нашей жизни. Пригласили тебя на день рождения, да, или куда-то на какой-то юбилей. Ты вроде бы отказаться не можешь, ты должен пойти. Вот как себя там вести? Вот. Можно исходить из того, что, ну что же, вот как старцы говорили, раз тебя пригласили, раз ты пришел, значит, вот, можно и все есть, и веселиться, и радоваться. Вот. А можно себя все-таки держать в каких-то рамках. Ты пришел, конечно, ты, чтобы не обидеть человека, ты поздравил его. Вот. Ты сидишь за столом. Вот. На столе в том же всегда можно выбрать. У тебя всегда есть выбор. Можно, допустим, есть соленые огурцы, а можно кусок мяса в рот положить. Вот. Можно плясать в угаре, а можно в внутреннем духовном состоянии быть радостным и не обязательно всему этому поддаваться. Это искушение. Право выбора у тебя или поддаться этому, или нет. То есть поддаешься, тебя искушение, когда тебя искушают. Угу. Вот. Ты знаешь, что этого нельзя делать, а тебе предлагают, давайте вот это сделаем, давайте. Как вот это преодолеть? Ну, мы знаем, кто враг, кто глава искушения, искуситель у нас, который нас искушает. Это уже на протяжении всей истории человечества он есть.
Вот эта борьба, которая идет постоянно.
Конечно, внутри.
И уж кто победит, часто проигрываем.
Ну, это же как у братьев Карамазовых, да. Бес борется с Богом, а поле битвы душ людей.
Да, именно так и есть. И наша задача, как можно больше держать побед. Батюшка, вот вопрос от телезрительницы. Не смогла приехать на похороны матери и отца, потому что не с кем было оставлять оба раза детей. Молюсь за них в церкви. Совершила ли я грех, не простившись со своими близкими?
Ну, вы знаете, что сожалеете сейчас о том, что произошло? Вы же молитесь, это уже огромное счастье. Если особенно вы ведете... У нас, к сожалению, понятие молитвы о своих близких, оно очень такое. Вот мы зашли в храм, подали записочку, подали свечку. Многие считают, что это вот молитва, этого достаточно.
Вот. А если денежку заплатили.
Ну, денежку. Конечно, за записку она же там пожертвование внесли.
Да, да.
Вот. И считают, что этого достаточно. Но на самом деле, если вы настоящий искренний христианин, вот, ситуации разные бывают. Иногда люди находятся в разных концах вообще земного шара и физически не успевают приехать на похороны к другим, к своим близким. Вот. Но если человек ходит в храм, если человек исповедуется и причащается, является настоящим членом церкви, настоящим христианином, вот, то наверное, и он искренне будет молиться за своего усопшего не только в те моменты, когда подает записочку, но еще и дома на своих утренних молитвах, когда, по крайней мере, по церковному уставу, там, в утренних молитвах есть поминовение о здравии. Вот. И это хорошо, и я думаю, что в той сложившейся ситуации никакой вины вашей-то в этом нету. Вот. Ничего страшного, что вы с ними не простились, потому что у Бога нет мертвых, у Бога все живые. Вот. И самое главное, вот это через молитвенное общение, причащение святых Христовых тайн, когда вот эта частичка упокоения погружается в тело, кровь, как причащение от единой чаши не только нас живых, но и тех усопших, которые, грехи которых омываются кровью Христа. Вот. Поэтому не надо здесь особо думать о том, что было. Надо более чутко относиться к живым, пока они живы. Вот. И поминать твоих усопших, но не циклиться на этом.
Да. Батюшка, у нас есть вопросы телезрителя. Давайте послушаем и постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваши
вопросы.
Добрый
вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос. Вот у святых отцов есть такие высказывания, что самое страшное – это привыкнуть к вере. Вот служба, богослужение, вы понимаете, все время повторяется одно и то же. То есть человек привыкает. Наступает момент, когда таинство становится привычным делом. Вот как, когда наступает этот момент, когда таинство начинает становиться механическим повторением обрядов, и как этого избежать?
Интересный, прекрасный
вопрос. Хороший, замечательный вопрос от нашего постоянного телезрителя.
Да, Евгений, между прочим.
Вот, да. Вы знаете, ведь когда начинается, когда в нашем сердце появляется равнодушие? Священное Евангелие, да, оно тоже ничего нового в нем нету. Вот, и, казалось бы, те чтения, которые в течение года каждый раз одни и те же идут, вот, ничего нового для себя открыть невозможно, а ведь каждый раз, когда ты читаешь, вот, ты каждый раз для себя находишь что-то новое. Вот, если, конечно, ты не застопорился в своем каком-то духовном развитии, то есть если ты живешь как овощ, да, вот, бездушный, безразличный, тогда ты ничего не обрящешь. А если в твоей жизни все-таки есть где-то и падения, наверное, бывают, да, и взлеты, вот, то ты начинаешь в разный момент твоей жизни по-разному ощущать. Господь тебя открывает через Священное Писание то, что нужно, также и Божественная Литургия. Вот, если бы мы, во-первых, понимали, что это каждая литургия в нашей жизни может быть последнее. Вот каждое богослужение – это последнее для нас может быть. Если бы мы сопереживали и понимали вообще то, что происходит в храме во время службы, во время вечернего богослужения, вот, которому часто тоже не очень сильно придают значение, оно уже очень и красиво само по себе, по своему содержанию, и смысл глубокий в нем заложен. И оно подготавливает нас к великому таинству Евхаристии, который совершается за Божественной литургией. Вот, когда мы начинаем это осознавать, тогда никогда не пройдет равнодушие. А вот если мы начнем охладевать, если мы не будем сопереживать, вот, то, конечно, для нас это все будет повседневным. Тогда это будет для нас повседневной рутиной, так же, как молитву. Если мы молитву пропускаем через себя, то мы ее сопереживаем, и она звучит у нас каждый раз искренне, идущая к Богу. Вот. А если мы ее просто читаем, то, конечно, вот эта повседневная рутина, ничего.
Я хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете нам дозвониться по телефону 8-495-781-49-54. Машка, мы продолжим. Вы знаете, в тему того, что привыкаешь к богослужению. Например, я очень часто бываю в храме, выполняю послушание певчего и пою. Ну, практически бывают такие периоды в моей жизни, когда я каждый день в храме. Действительно, это чувство притупляется и очень сильно, но, конечно же, каешься в этом, но ищешь какие-то способы того, чтобы не рассеивать это внимание. Вот я по личному опыту хотел бы поделиться тем, что есть изменяемые части богослужения, есть неизменяемые. Неизменяемые, в принципе, это понятно, да, там что-то читается, что-то поется, и привыкаешь к этому, уже знаешь наизусть, и порой как-то даже заговариваешься или запеваешь, что, может, даже ошибки какие-то смешные делать, потому что ну вот из-за невнимательности этой привычки, да, но опять же есть неизменяемые части, как стихиры и так далее. Если ты понимаешь, на каком месте они поются, понимаешь, о чем это будет речь, и вслушиваешься в текст, тогда и служба приобретает несколько другой окрас. Ты начинаешь вдумываться в то, что происходит, и служба не становится такой обыденной и такой привычной. Вот, батюшка, вот у меня вопрос такой. Вот вы помните свою первую Евхаристию, свою первую службу, когда вы служили литургию? Вот, возможно, один, когда вот с первого раз вот преломляли тело Христово. Вот первый-первый момент. Вы это запомнили как-то в своей жизни?
Ну, вот самый первый, это литургия не самостоятельная, конечно, когда хиротония mm-hmm. была священническая. Mm-hmm. Вот. Конечно, это остается в памяти. Сказать, что вот ты помнишь все детали, не знаю. Я вот как-то вот вообще по своей жизни не ищу в особо в деталях какого-то смысла такого, чтобы вот, знаете, как некоторые люди, mm-hmm. если они вот во всем что-то пытаются найти какой-то смысл. Вот. Трепетные моменты, очень трепетные. Вот. Но моменты служения, они, конечно, ты предстаешь у престола Божия, конечно, это все проходит. Я помню во время постриг, когда меня владыка постригал, он говорил, у тебя впереди, говорит, 3 дня и 2 ночи, которые тебе предстоит провести в храме. Вот. И когда ты будешь предстоять перед Богом, когда ты будешь вспоминать прошлое, когда ты будешь мечтать о будущем, и больше в твоей жизни такого времени никогда не будет. Вот тогда ты этого еще не осознавал, сейчас вот прошло почти 30 лет, я понимаю, насколько он был прав вообще, вот каждое слово, сказанное его ко мне, вот, насколько оно было на сегодняшний день, вот, насколько он исходил из своего уже житейского опыта, насколько я все это пережил, насколько я понимаю, как это было правильно. Вот, поэтому вот этот трепет предстояния перед Богом, он, конечно, мы его, к сожалению, почему-то вот мы его с годами как-то у нас теряется. Та первая божественная литургия, да, тот тело, которое тебе дают на дискосе, частицу, которую ты молишься, просишь Бога укрепления в твоем предстоящем служении пастыря. Вот. И куда-то потом этот трепет так потихонечку становится вот обыденным. Не должно быть обыденным. Почему я говорю, что, как старцы говорят, что каждая литургия для нас должна быть как последняя? Потому что неизвестно, будет у нас завтра или не будет. Будем ли мы предстоять у престола Божия? Вот. Осознаем ли мы в этот момент свое недостоинство? Потому что, ну, еще раз говорю, как-то мы часто расхолаживаемся, часто правила начинаем где-то немножко сокращать, подготовительное, которое у нас... Вот. Угу. Есть такая молитва Амвросия Медиоланского для священника, готовящегося к литургии. Вот. Ну, как-то есть некоторые мнения, что там старые священники говорили, что вот, если даже вот, бывает ситуация, раз правила не вычитал, ну, хотя бы вот молитву Амвросия Медиоланского надо почитать. Вот. Сейчас я от одного архиерея слышал, что ну вот, что вы все там помешались на этой молитве Амвросия Медиоланского, вот, а правила совсем не читаете. Нужно совмещать и правила, и все. Но молитва Амвросия Медиоланского огромный смысл сокрыт. Если ее, конечно, просто пробубнить и ничего в сердце не останется, так как в любой другой молитве. Если ее прочитать священнику, пастырю со вниманием, вот это уже его будет настраивать на то предстоящее таинство, которое предстоит. Поэтому не зря нас учат, говорит, когда ты пришел в храм, оставь все свои заботы внешние, семейные и прочие, мирские, оставь их за порогом. Здесь ты и Бог, вот ты предстоишь перед Богом, ты совершаешь, приносишь бескровную жертву, вот, вместе с теми людьми, которые пришли. Ну, а что, конечно, сами не всегда внимательны бываем, не всегда умеем сосредоточиться. В результате наше несосредоточение приучает, знаете, как алтарник, когда uh-huh. первый раз вводят. Пока ты стоишь в храме, молишься, вот, и завидуешь тем ребятам, которые в алтаре помогают, и, вот, с таким благоговением это реет. Ну, по крайней мере, это я помню по своей молодости, вот, будучи, когда смотрел на детей настоятельское, как они там в алтаре помогали, вот, а для меня это было что-то заоблачное, вот, И когда ты приходишь первый раз в алтарь, вот этот трепет, который тебя, когда тебе объясняют, что можно, чего нельзя. И на самом деле сейчас так же происходит у тех ребят, которые впервые приступают порог алтаря, а потом начинается повседневная жизнь, когда трепет потихонечку начинает привыкание. Вот, и уходит вот это благоговение перед святыней, и вот это очень плохо. Вот мы не учим сохранять это благоговение, потому что, а учить как можно? Не словами, своим личным примером. Поэтому их отучаем в результате, если несколько священников в алтаре как-то между собой разговоры какие-то, иногда очень громкие получаются. Народ это слышит, народ начинает между собой тоже, раз уж им в алтаре можно разговаривать, почему нам нельзя? Поэтому навести порядок как можно в храме? Но только если он есть везде. А если его нет нигде, то его нигде и не будет. Поэтому надо начинать... Ушел от разговора о моей первой литургии.
Да, ну.
Вот, ну, не знаю, я помню вот, хорошо... Первая литургия в Новодевичьем монастыре была, когда я был, проходил свой сорокоуст там. Вот, Царствие Небесное. Всегда с огромной любовью вспоминаю отца протодиакона Сергия Стригунова, который руководил нами тогда, следил за теми, кого рукополагали, как подсказывал, где чего. Кто-то его боялся, на кого-то он ругался. По милости Божией, как-то у меня вот с ним сложились всегда очень добрые отношения были. Вот, он всегда с какой-то теплотой, когда мы встречались. И никогда он на меня, по крайней мере, не кричал как-то. Господь так сподобил, вот, что все прошло замечательно. Вот. Так что стараться надо сохранять благоговение перед Богом, перед святыней. Еще раз говорю, что если мы будем осознавать, что это последняя литургия в нашей жизни, а никто не знает, может, действительно, это последняя служба, на которую Господь нас призывает, тогда, наверное, будем по-другому ко всему этому относиться.
Батюшка, есть еще один вопрос от телезрителя. Давайте послушаем, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Вот хотел бы узнать, мне вот 81 год, мне масса заболеваний, диабет, анемия. Мне хочется попоститься, но мне ничего не получается. Но что-то хочется для Бога сделать. Что бы мне посоветовали? Может, лишнюю главу из Евангелия читать или что-нибудь, я не знаю. Вот что. Очень переживаю всегда, когда пост.
Добрый вечер. Да, вы знаете, вот замечательно. Ведь не зря же вот в Священном Писании нам предписано, что жизнь человеку 70 лет, аще же в силах 80 лет, а дальше труд и болезнь. Поэтому все дальше по силам. Есть возможность поститься, значит, надо поститься. Господь никого, ни от кого не требует чего-то лишнего. Но какую-то краткую, допустим, молитовку вы можете совершать. Не оставляйте эту молитвку, совершайте. Ну, можете читать лишнюю главу, возьмите в этот момент для себя лишнюю главу из Священного Писания, читайте. Вот. Если, допустим, со зрением иногда бывает в этом возрасте уже не все хорошо, вот. Ну, можно взять. А ведь опять пост – это ограничение себя. Можно отказаться, но нельзя четко ограничить себя в чем-то. Вот. Или, допустим, отказаться от какого-то одного вида продуктов. То есть можно есть, допустим, там молочное, еще что-то, но отказаться, допустим, на этот момент от мяса. Вот. Ну, по силам, ищите свой подвиг по силам. И, конечно, хорошо иметь рядом батюшку, который вам подскажет, который вас будет знать, который сможет, исходя из вашей данной ситуации, дать вам какой-то совет. Потому что дать общий совет так очень сложно. Но в любом случае подвиг должен быть посильный для человека. Вот. Господь укрепит и поможет. Но для этого должна быть глубокая вера. Я помню, как однажды, еще по молодости, когда ходил на крещение, за городом служил, мы ходили на Иордан, делали такой вот, ночью освещали, собирался народ, и купались после этого. Вот. И когда подошла женщина, говорит, а можно ли мне купаться? Вот. Мне сделали не так давно операцию, поставили клапан в сердце. Вот как вот дать человеку такой совет? Как на себя взять такую ответственность? Я говорю, если вы сомневаетесь, не надо, говорю, не купайтесь. Если у вас нет сомнений никакого, вот, если вы вот верите, что Господь вам поможет, тогда какая счастливая она вышла из этой купели? Вот, какая она была счастливая. Вот, поэтому каждый для себя должен сделать выбор, насколько я люблю Бога и насколько я готов ради Бога пострадать. Вот, ну и до маразма доводить тоже не надо. Вот я буду страдать от болезни и умирать, вот, когда есть предписание, есть возможность этого избежать. Угу. Вот, ну, лучше съешьте чего-то того, что, может быть, нельзя есть в этот момент, но молитесь Богу и имейте чистую душу. Сделайте для себя подвиг, не расстраивать своих близких. Вот, иногда мы вредничать начинаем. Вот, не вредничайте, имейте любовь к ним, не раздражайтесь. Вот эти подвиги духовные, это как раз вот по силам нам, независимо от наших немощей. Со смирением нести немощи свои надо, и это тоже уже подвиг.
Батюшка, вот знаешь, что вы какое-то время несли послушание митрополита Петерима Нечаева, и с этим, конечно, хочется спросить о личности этого владыки, потому что я его помню только обрывками из детства, когда он еще служил, но, конечно, человек незурядный, незурядный для нашей церкви и так далее. И вот вопрос, вот не святые, святые вашей жизни, вот о митрополите, может, еще кому-то вы рассказали бы для нас?
Ну, на самом деле, Господь на моем пути действительно посылал замечательных людей, которые сегодня еще, слава Богу, есть те, которые живы, и те, которые Господь, ну, наверное, уже и время пришло, вот, но, к сожалению для меня, да, вот, их нет здесь на земле, вот, конечно, Владыка Петерим, это, вот, тот Ава, пастырь, который родил меня для монашеской жизни, который дал мне первое наставление, и память о котором, вот, ну, не так, может быть, долго я был непосредственно при Владыке Петериме, но при его жизни мы достаточно часто, я всегда пытался при первой возможности поехать к нему на богослужение, при любой возможности, особенно если вот в Волоколамск, когда он выезжал, служил, вот, и это духовное ощущение, оно очень сильно поддерживало. Ощущение и понятие того, что есть человек рядом такой, оно всегда давало какой-то смысл в жизни. То есть это был пример, видимый перед глазами, к которому нужно, ну, в какой-то мере, наверное, стремиться. Потому что, ну, к сожалению, все мы люди, у всех нас есть свои плюсы, свои минусы. Вот. И, наверное, у Владыки Петерима можно было многому научиться. И он нас этому учил, мы этого делали. Та любовь к богослужению, та красота богослужения, которая у него была не наиграна, а вот искренне изнутри исходящая. Вот. Это очень важно, то, что было. То, что мы, это хранение вот тех традиций старых, которые были. Это тоже любовь к этому. Он приучал нас. Это огромное счастье, как есть. Отец Виктор Шаповальников, который, к сожалению, тоже представился, но он прожил долгую жизнь, сложную жизнь, но я считаю пасторскую очень счастливую жизнь. Вот, пройдя и лагеря, и немецкий плен в свое время, потом лагеря, и будучи священником, вот, и в оккупации находился, рукоположился в оккупированной Одессе. Вот, потом в лагеря попал, вот, потом многие годы служения в разных епархиях Русской Церкви, потому что за его активность нигде долго не держали, а везде пересылали, выгоняли с одного места на другое. Вот. Но та любовь к Богу, которая была, вот, то, чего нам сейчас сегодня, наверное, не хватает. Упование на волю Божию, понимая, что Господь будет укреплять и помогать нам. Вот в них это всегда было. И они всегда на Бога уповали и верили, что Господь всегда укрепит. Нам сегодня вот этой веры не хватает. Сегодня мы переживаем за наш сегодняшний день, за наше материальное благосостояние, еще за что-то. Вот. И пытаемся как-то все это укрепить, сделать, а вот они нет. И Господь все давал, Господь укреплял, они отдавались своему служению. Я всегда вспоминаю сына отца Виктора Шповальникова, Алексея Викторовича. Он в Америке живет, он не стал священником, вот, но он регент хора, он преподает в семинарии в Штатах православных. Вот. И когда я его спрашивал, Леш, почему ты не стал священником, он говорил, я видел тот, передо мной был очень большой, очень высокая высота была задана. Я понимал, что таким, как папа, я никогда не смогу стать. Быть хуже священником я просто не хотел никогда. Вот. Но в силу своих возможностей он все равно всю жизнь свою посвятил церкви. Вот, слава Богу, живой, дай Бог, крепости душевных, телесных сил отцу Дамиану Круглику, который мой первый настоятель, при котором меня, можно сказать, при котором я пришел в церковь, вот, мой первый человек, у которого я исповедовался, вот, человек, который мне давал мою первую рекомендацию в семинарию в 85-м году, когда до армии я пытался поступать, но тогда до армии не очень принимали, и все понимали, что не поступлю, отец Дамиан тоже говорил, что не поступишь, но все равно дал мне рекомендацию, я пошел, поступал, пробовал, конечно, не поступил, конечно, 2 года в армии, вот, дай Бог доброго здоровья, батюшки, всегда помню, всегда с любовью, вот, замечательный пастырь, к сожалению, опять которого нет, отец Владимир Ганин, вот опять, чему они учили? Они учили любви к церкви, любви к Богу, любви к богослужению, любви к тому служению, которое ты совершаешь. И иногда мы говорим, нам так тяжело, мы так устаем, нам так сложно. А я, когда приезжал, смотрел вот этот маленький, старенький, совершенно, может быть, где-то даже иногда и сил-то у него не отказалось, откуда они брались уже 80 лет, больше. Вот. Он с чемоданчиком собирается, идет на любую требование, не думая о том, сколько ему там за это заплатят, вот, сколько он получит, далеко ли это ехать, надо это просто причастить или пособоровать надо. Просит соборовать, едет соборовать. А мы ропщим, мы говорим, ну как, вот это соборование, это долго, это тяжело. Вот это любовь, это служение. Поэтому, когда мы идем служить Богу, мы должны идти прежде всего из любви к Богу. И тогда все будет легко и хорошо. Тогда Господь действительно, тогда мы будем чувствовать ту благодать, которую Господь нам дал. Вот. А если идем из каких-то меркантильных целей, вот, от того, что мы, конечно, будем служить, но Господь нам за это даст материальное благополучие, вот, то тогда мы не будем ощущать той благодати, которую Господь нам посылает.
Отец Алексей, еще один вопрос телезрительницы. Давайте послушаем его, постараемся ответить. Здравствуйте, в эфире.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. Батюшка, меня интересует шестипсалмия. Вот передо мной о поклонах во время богослужения, это из методик клиросной школы, и тут написано, что во время шестипсалмия не делают ни поясные поклоны и ни крестное знамение. И потому что мы находимся, оно символизирует страшный суд. И вот, батюшка, как вот правильно, ну, действительно стоять, вот, как на страшном суде, не креститься и не кланяться, и на колени не вставать? Объясните, пожалуйста.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос, но здесь, наверное, даже не столько страшный суд, сколько творение мира, наверное, все-таки происходит в этот момент. Вот. Опять это то благоговение, о котором мы говорим. Почему-то вот у нас считают, что раз шестопсалмие началось, значит, можно расслабиться, можно посидеть, можно поговорить друг с другом. Вот, и не важно, что там читается. А ведь посмотрите даже...
Можно выйти на улицу.
Можно на улицу выйти, да. Вот. А в советское время певчие у нас, ведь не все же глубоко верующие были, разные, да. Вот, можно было в этот момент выйти покурить, да, бегали многие из них, особенно мужчины, которые было такое, ну что же от этого, куда никуда не денешься. Вот.
Но, к сожалению, да, певчие люди светские зачастую.
Вот, бывает, поэтому да. И уходит. А ведь я не помню, по-моему, в псалтыре по поводу чтения, не помню где, то ли в Актоихе, то ли в Триоде Постной, но где-то есть указание по поводу псалтыри, когда написано, что во время чтения шестопсалмия да не чихнет никто. Вот. Даже чихнуть не разрешалось, не то, что вот с каким благоговением и трепетом мы должны в этот момент сосредоточиться на нашем предстоянии перед Богом, когда совершается, допустим, таинство миросоздания, понимаете, вот шесть дней творения Божия.
Просто поясными поклонами, и тем более земными, ну, можно просто помешать, шуметь, ведь не всегда же получается это бесшумно.
Ну, всему свое время. Конечно, вот мы опять, к сожалению, когда по понятию молиться, значит, начинаем креститься. Но ведь молиться и креститься – это разные вещи. Вот. Осознание крестного знамени. Исходите из того, что осознавайте вообще, что это такое. Ведь вы на себя наносите символ того креста, на котором Господь страдал за нас с вами. Вот. И не надо его, может быть, как до бесконечности себя крестить, от этого ни благодати, ничего у вас не прибавится. Вот. А часто и благоговение в крестном знамени не бывает. Иногда как мух гоняют, рукой-то махают, вот, или комара отгоняют. Вот. А ведь это же фиксировать каждое движение. Вот это же те места, куда гвоздики вбивались в руки и ноги Христа Спасителя. Мы вот крест на себе. И об этом помнить надо. Вот он нас тогда ограждать будет, а не вот это махание рукой вокруг себя. Поэтому надо в какие-то моменты сосредотачиваться. Так же, как, допустим, евхаристический канон, когда. Ну, всякое ныне житейское отложим по печенью. Но отложите все. Может быть, здесь и креститься-то в этот момент лишний раз не надо. Вот. Но сосредоточьтесь на совершении того таинства, которое совершается. И в этом тогда... Вот тогда начнем чувствовать литургию, тогда мы не будем к ней привыкать, тогда для нас это каждый раз будет как что-то новое.
Тем более время-то на самом деле занимает-то немного.
Да немного.
Ведь на Херувимское, возможно, выйти-то, ну, 7-10 минут максимум, смотря как, конечно, как хор поет, и священник выходит, да, на вход, а евхаристический канон, ну, это 15 минут от силы. Ну, это, знаете, такой, маленький промежуток времени, на самом деле.
Из любви к немощам наших прихожан, точнее, из любви к нашим прихожанам, как бы неся их немощи на себе, мы иногда, в общем-то, как-то немного сокращаем богослужение. Потому что, ну, действительно, живем в городе, все-таки не монастырские, а приходские храмы. Вот, то служба где-то немножко, она сокращается в каких-то моментах. Вот. Нужно, наверное, там 3-4 часа простоять на богослужении в сегодняшнем ритме городском сложно. Вот. Но мы не ломаем строй богослужения. Угу. Есть вещи какие-то, ну, понятные, где как сокращается. Вот, допустим, но есть какие-то вещи для меня непонятные. Допустим, когда там очень такая частая практика иногда встречается, когда там первый час сокращают до одного псалма. Вот это действительно
милости суд,
да. Но ровно в 5 минут лишнее времени, которое ты экономишь, уже в полуторачасовом богослужении абсолютно не играют никакой роли. Ну уж или сократить вообще тогда, его первый час не читайте. Уж, а уж если читать, читайте его полностью. Или кафизму, когда... Если, допустим, там или одну славу читают, или по одному псалму на каждой славе читают. А если кафизм из одного псалма состоит, как ее делить? Как сокращать? Понимаете? Вот, ну, так, или прочитайте ее всю, на самом деле. Ну, 15 минут этой кафизмы займет лишнего времени. Вашего пребывания с Богом. Вот, ничего не убудет от нас. Ну, не час 30 служба будет идти, а час 45. Почему мы спешим уйти от Бога? И так не так много времени мы с Ним проводим. Вот. Потому что все куда-то спешим, потому что начинается с нас, с пастырей, потому что мы тоже куда-то спешим. То нам к матушкам надо, то мы по пробкам поедем, то еще что-то. Вот. То нас дома семья ждет, которая нас не видит. Вот. И всегда нам что-то надо, что-то не успеваем, поэтому... Вот, теряется вот это.
Ну, надо, чтобы прихожане тоже молились за своих батюшек. Как, я думаю, что...
Ну, многие думают, знаете, это не зря в народе поговорка, какой поп, такой приход, понимаете?
Это да, поэтому, все равно, вот, знаете, как один вот прихожанин, случай такой был, он говорит, я так не люблю нашего батюшку, что так все Вот ну, не нравится он мне. Ну, спрашиваю другого, может, духовника своего. Он говорит, ну а ты молись за него, чтобы он был лучше. Он говорит, да, правда, ну вот давайте буду молиться. Вот и все. Так, я думаю, что без поддержки простых людей, вот нас,
да,
прихожан...
Понятно, ведь одному священнику не разрешается литургию совершать.
Да, ну тяжело.
Если он один, будет. Обязательно должен быть в храме хотя бы один прихожанин. Вот. А один человек, который будет еще петь, читать. А вот батюшка один, который просто один, в принципе, он не может совершать божественную литургию. Поэтому, конечно, мы должны друг за друга молиться. Конечно, мы к этому должны стремиться. Вот.
Ну, просто понимаете, в чем стереотип? Потому что вот недавно встретил людей знакомых, которые говорят, вот надо, хотим на читку сходить к отцу Герману. Ну, туда ходят люди, которые имеют такие духовные проблемы, да, может, они одержимы бесом, еще что-то, ну, какие-то свои вопросы. Ну, так на самом-то деле, вот я говорю, а зачем вам, а что вы хотите? Они говорят, да мы хотим эффект. Они относятся как к шаману какому-то, простите, к священнику какой-то, который преподносит обряд, за это еще готовы заплатить.
К сожалению, в этом мы виноваты тоже, потому что у нас некоторые батюшки без дела и по делу начинают направлять на читку свою пасту.
Это некоторые додумываются,
вот,
да,
свою
сами?
Пасту. Некоторые сами додумываются, да. Некоторых батюшки к этому подталкивают. Вот, в этом беда. Почему это происходит? Потому что от каждого действа ждут чудо, панацеи. Но не понимают, что каждое действие церковное, особенно таинство, оно должно привести к тому, что каждый из нас должен задуматься над собой, над своей жизнью, что-то в этой жизни изменить. Вот. А идти на исповедь, причащаться, надо же с батюшкой разговаривать.
Значит,
а батюшка скажет, а надо себя в чем-то поменять. А батюшка скажет, что вот, а надо вот сегодня-то не надо причащаться, как-то не очень подготовились, а придите завтра, вот, подготовившись. Вот, а походите почаще, тогда, может быть, вы что-то получите. Надо потрудиться, а трудиться не хочется. Хочется моментального эффекта. Вот, значит, а сейчас мы поедем, отчитаемся.
Молитвы почитают,
ну, да,
все проблемы решат.
Да, что проблемы решат, да. Один бес уйдет, 10 придет новых. Вот, в этот момент. Потому что по закону сосуд должен чем-то заполняться, понимаете?
Да.
Вот, а если нет вот этой духовной базы, где возможность наша противостоять тем бесам, которые будут искать место, исходящее из реальных бесноватых? Также это со многим связано. Батюшка, надо осветить квартиру. А вот вы осветили, ничего не изменилось. Это как его.
Угу.
А что вы изменили в своей жизни после освещения вашей квартиры? Вы как-то свою духовную жизнь немножко, какой-то анализ хотя бы над ней произвели? Нет, мы как жили, так и живем. Мы ничего не меняем. Вот. А почему же так должно было у вас что-то измениться? Вот. Поэтому мы ждем от Бога. А мы же приехали, мы к чудотворной иконе приложились, нам надо получить чудо в этот момент, а чудо вдруг не получили.
Знаете, вспомнился один знакомый, которого 3 раза квартиру освещали, ну, что-то никак не помогает им. 3 раза. Не знаю, как они священнику объясняли, когда приглашали, что происходит, не знаю. Или даже тоже другой мой, ну, мой начальник, замполит в армии, когда узнал, что я семинарист, он позвал меня к себе и говорит, я вот 3 раза крестился, но никак ближе к Богу не стал. А я как-то так, я даже не знал, что ему сказать. Я понял, как-то иди на крещение вроде как, а какие-то другие. Но он не понимает все-таки, вот это обрядоверие, к сожалению, сохраняется. Батюшка, у нас есть вопрос от телезрителя.
Да,
давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
У меня вот где-то я вычитала такую фразу. Монахи излюбленные чада Божие. Это действительно так. Я думаю, что много, наверное, христиан где-то в душе хотели бы быть монахами. Но не каждому, конечно, этот путь подходит. Да? Вот у меня был такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот чем монашество нынешнее, вот этого века нашего, отличается от монахов первых веков? Есть ли отличие, есть ли сходство? Спасибо.
Вот. Ну, спасибо за вопрос.
Вопрос кому нужен.
Да, вот. Чем отличается? Ну, по большому счету, монашество само по себе, оно не отличается ничем. Монашество теперешнее от монашества прошлого. Вот. Другое дело, что монахи мы отличаемся вот, от тех. Иногда складывается такое чувство, что, идя в монастырь, человек идет не столько служить Богу, сколько ищет для себя комфортное место пребывания.
Такой вот. Мизантроп такой, да?
Ну, лентяй, не мизантроп, а лентяй, который делать ничего не хочет, вот, а ищет себе место, где... Поэтому, когда в монастырях при наличии там 3-4 священников служить некому, вот, затруднение, что батюшка не может служить, там что им тяжело, вот, тогда спрашивается, для чего все это нужно. Мне в этом отношении очень нравится... Не, опять, я не говорю, что это мы все такие, и везде есть замечательные монастыри. Читаешь вот, тех же псковских старцев, ну, не святым-святым, а, допустим, по описанию их жизни. Вот, я всегда рекламирую эту книжку, серия, которая была «Подвижники 20 века», «Подвижники благочестия» в Сретенском монастыре издавалась, в Сретенском издательстве. Как раз в основном, вот как раз о старцах псковских. Вот. Люди, которые по 60 лет не выходили с территории монастыря. Придя в монастырь, они никуда не... Вот, как старец Семен пишет, за 60 лет пребывания в монастыре, в отпуске был один раз и тоже лею. Вот. А попробуй теперешнего монаха не отпустить в отпуск. Так это ж скандаль будет. Вот. Поэтому идем ли мы служить Богу или ищем какой-то комфортной жизни? И должно у нас быть так, как в миру. Не должно быть в монастыре, как в миру. Вот на фон приезжаешь, там про отпуска не думают. Там приезжают Богу служить. Вот и несут послушание, дают послушание, выполняешь. Положено по послушанию куда-то поехать, едешь не положено, сидишь на месте и занимаешься тем, что положено. Вот. И самое главное в монашестве, ну, во-первых, найти монастырь, в который ты пойдешь, вот, или старец, который благословит тебя, куда тебе пойти и принять эту волю Божию, если ты хочешь быть монахом, научиться подчинять свою волю, волю более мудрых наставников. Вот. Ну и опять идти в монашество надо только из любви к Богу. Ни по каким другим причинам. Вы говорите о том, что многие хотели бы. Ну, кто хотел, тот пошел. Вот. А кто не хотел, это многие потом уже начинают завидовать. О, какое счастье, что ты монах. Да кто же тебе мешал быть монахом, да? Вот. Это был... Везде хорошо, где нас нет. Везде свои трудности, везде свои проблемы. Везде своя борьба идет, которую нужно преодолевать, которую надо... Ну, еще раз говорю, что не надо искать монашество в миру, потому что, к сожалению, у нас тоже такое бывает, что сейчас вот у молодежи есть такое. А вот сейчас я приму монашество, вот меня руку положат и поеду служить на хороший приход. Вот.
Да, миссионерствовать.
В советское время, скажем так, это было оправдано. Когда человека постригали, вот, за отсутствием монастырей его направляли служить на приход, и вот он там служил. К сожалению, я прошел этот путь. Вот. Но не было тогда того количества монастырей, куда можно было бы пойти. Потом уже уйти в монастырь. Конечно, сложно, конечно, мы привыкаем уже к тому образу жизни, который есть. Вот. Но он далек от идеальной монашеской жизни, к которой мы должны были бы стремиться. Скрыться от себя, ну, конечно, за стенами монастыря тоже не всегда получится. Вот. Борьба, она есть везде. Но монах должен быть в монастыре. И особенно сегодня, когда человек, который, если хочет идти монашеской жизни, вот, то он должен понимать, что вот он приходит в обитель, и он в этой обители может провести свою жизнь до последнего воздыхания. Вот. А не с надеждой на то, что завтра он станет архиереем, вот, займет какую-то административную должность и будет продвигаться там, по служебной церковной лестнице. Не для этого надо идти в монастырь. Вот, если вы из любви пошли к Богу, то как, на Афоне круто быть просто монахом, а не священником даже, вот, а просто монахом. Там это хорошо
там,
считается.
Там, кстати, не так много священников.
Вот. Но там это ограничивается еще законодательством, что не разрешают. Есть штатное расписание, которое невозможно преодолеть, ни больше, ни меньше. Правительство не разрешает иметь больше духовенства, чем положено. Вот. А у нас же... Вот немножко уже даже мысль потерял. Наверное, надо на эту тему заканчивать разговаривать.
Да, батюшка, ну... Мы говорили, а чем отличается монаш современный от древнего и так далее. В принципе, вы...
В нас заключается. Оно и раньше. Борьба, она у каждого была, да. И у нас сегодня она происходит.
Но еще раз говорю,
ищите монастырь, монашеской жизни. Ищите доброго наставника, который сможет вас вести, руководить вами по вашей монашеской жизни на первом, на начальном этапе, который будет для вас примером вашего дальнейшего служения. Вот. И ищите, прежде всего, монашеской жизни в монастыре. Не думая о том, что приведет вас Господь к какому-то другому служению потом, впоследствии. Это будет ваш подвиг. Сегодня мы говорили об отце Викторе Шповальникове. Его в 43-м году в оккупированной Одессе рукополагал русский архиерей. Тогда Одесса находилась под юрисдикцией румынской церкви. Вот. Румынский митрополит, который там был, сказал, ты русский, тебя пусть русский полагает. И там на покое, я не помню, кто из наших митрополитов жил, вот. Он его рукополагал, отца Виктора. И когда он давал ему наставление, его первое наставление как пастырь, он ему говорил, отец Виктор, никогда никуда не просись, куда пошлют, на то и будет воля Божья. Вот, поэтому и тем, кто желает монашеской жизни, хочу посоветовать. Ищите прежде всего Царствие Божие. Остальное Господь вам в вашем пути пошлет. Если вы чего-то просите, то не требуйте, как капризный ребенок от Бога, Господь, дай. Господи, ну если твоя воля есть, вот. А то мы иногда просим того, чего, в общем-то, и недостоин, да и не в состоянии этого выполнить. Такое тоже, к сожалению, бывает. Господь лучше знает, что нам надо. Лучше нас.
Отец Алексей, еще один звонок от телезрителя. Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Благословите, батюшка. Добрый вечер, ведущий.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как совершается поминовение на проскомитии? За кого оно совершается? И что символизирует? Спасибо.
Ну, мы знаем, что по традиции Русской Православной Церкви проскомидия совершается на 5 просфорах. Первые называемые так агничные, из которой вырезается агнец, вот, хлеб, который впоследствии по нашей молитве, мы верим, присуществляется в тело Христово. Вот. Вторая просфора, из которой вынимается частица, это в честь Пресвятой Богородицы, так называемая Богородичная просфора. В честь и память Божией Матери укладывается частица на дискос рядом с агнцем, вырезанным из агничной просфоры. Вот. Воспоминания и память Матери Божией, которая совершила вот, для нас с вами... через который совершилось таинство Боговоплощения. Вторая просфора, третья, это просфора, которая вынимается за святых угодников, так называемая девятичинная, вот, в которой мы поминаем пророков, Иоанна Крестителя первого, потом пророческий чин, апостольский чин, святительский чин, мученический чин, преподобных, бессребренников, вот, равноапостольных и святых дня, которые совершаются в этот день. И последняя частица, которая вынимается в честь того святого, чья литургия в этот день совершается. Если это литургия Иоанна Златоуста, в честь Иоанна Златоуста, если это литургия Василия Великого, в память о Василии Великом. Это вот 9 частиц из этой просфоры, так она и называется, девятичинная просфора. Вот, и 2 просфоры, одна за упокойная, другая здравная, вот, из которой вынимаются частицы о здравии и о упокоении тех, кого поминают в этот день. Подаются записочки, ну и положено те записочки, которые принимаются на проскомедию, из этих записочек, читая эти записочки за каждое имя, вынимать, ну или за каждый имя, прочитав записочку всю, вынимать частичку за тех, кто сегодня поминается. Вот, поэтому поминается отдельная просфорочка о здравии и отдельная просфорочка о упокоении. Ну, надеюсь, я вот ответил как-то на этот вопрос.
Да.
Если там какого-то другого подтекста не было.
Я думаю, что на этом достаточно, потому что время нашей передачи почти подошло к концу. Батюшка, я предлагаю вам обратиться к нашим телезрителям, подытожить нашу сегодняшнюю встречу.
Дорогие мои телезрители, ну, как Христос сказал, ищите прежде всего Царствие Божие. Из этого все остальное в нашей жизни будет вытекать очень тяжело, идти по современному миру бушующему. Вот. Очень много всяких соблазнов у нас бывает, очень много искушений. Кажется порой, что мы где-то недооценены бываем и близкими, и окружающими нас, и начальниками нашими. Вот. И кажется нам порой, что мы достойны, может быть, чего-то большего. Но всегда помните о том, что есть тот, кто любит нас больше всех, это Господь. Тот, который пострадал ради нас, ради того, чтобы дать нам возможность иметь, наследовать Царствие Божие. Вот Он любит нас. Он, Священное Писание нам говорит о том, что Господь лучше нас знает, что нам надо, и будет посылать нам то, что нужно. Это не значит, что мы должны сидеть, ничего не делать и ждать, пока вот благодеяния Божие будут на нас валиться. Конечно, мы должны трудиться, конечно, мы должны выполнять те послушания, которые в нашей жизни на наши плечи ложатся. Честно, добросовестно, но помнить о том, что любящий Господь никогда никого нас не оставит, только если мы будем хотя бы немножко приоткрывать свое сердце для Него. Поэтому давайте откроем немного сердца для Бога, научимся любить Его так, как любит Он нас, и принимать Его волю иногда, которая, может быть, не всегда и соприкасается с нашей волей. Потому что Его воля ведет нас от жизни временной к жизни вечной, а наша воля, к сожалению, порой ведет к погибели. Поэтому ищите прежде всего в жизни своей волю Божию. И, как говорил Владыка Петерим, старайтесь ей не навредить.
Спасибо, свой батюшка, за эту беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас был архимандрит Алексей Воложанин. Я ведущий Сергей Платонов. С вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч!